В 8 или 10 лет тетушка привела его на прием к доктору Ловджи Дорувалли. Ее заботила проблема необъяснимого отсутствия волос на его коже. Через много лет Рахул осознал, как он разочарован был, и тетушку разочаровал в сексуальном плане. Отсутствие волос имело к этому небольшое отношение. У Промилы не нашлось лучшего предлога пожаловаться доктору Ловджи Дорувалли на маленький размер его пениса и очень короткое время эрекции. Следующий вопрос о том, не является ли парень импотентом, ждал того дня, когда Рахулу исполнилось 13 лет. Но врачом, исследовавшим этот вопрос, был уже старый доктор Тата. Вспоминая прошлое, Рахул осознавал, что больше всего тетушка интересовалась не его импотенцией, а тем, проявляется ли она только по отношению к ней самой. Разумеется, доктор Тата не знал, что многократные попытки полового акта с Рахулом ни к чему не приводили. Она сказала доктору, что Рахул обеспокоен и проявляет озабоченность, поскольку его игрушка не поднимается на проститутку. Ответ доктора крайне разочаровал тетушку. «Вероятно, все дело в проститутке», — объяснил старый Тата. Спустя много лет, вспоминая об этом событии, Рахул думал, что дело действительно заключалось в проститутке. А сам он не был импотентом. Однако прошлое уже не играло никакой роли, поскольку Рахул превратился в женщину. Он также любил тетушку всем сердцем и никогда не забывал о том, как поднимал вверх бивень слона, чтобы вымыть руки. Однако сейчас Рахул предпочитал мыть руки горячей водой. Глава 3. Бездетная пара ищет Рахула. Невероятно, как заместитель комиссара полиции Паттел, руководствуясь интуицией, определил, что Рахула с его индийскими родственниками связывают денежные отношения. Детектив полагал, что этим и объясняются редкие визиты убийцы в страну. В течение 15 лет его жертвами становились проститутки из публичных домов Каматипура или с улиц Фолкленд-Роуд и Гранд-Роуд. Все они были помечены его персональным клеймом-рисунком подмигивающего слона. Выстроился даже график убийств. Трагичные 2-3 недели и спокойные остальные месяцы года. Убийств не было во время жары. Обычно преступления совершались в более благоприятное время года, но не перед муссонными дождями и не в этот период. Лишь первые 2 убийства в Гоа пришлись на лето. Не обнаруживая подобных убийств с рисованием слоника ни в одном другом городе Индии, детектив Паттел сделал вывод о том, что убийца жил за границей. Не составило труда обнаружить сравнительно небольшое количество таких случаев в Лондоне. Характерно, что жертвами всегда были либо проститутки, либо студентки с артистическими наклонностями, которые жили в мире богемы, либо вели беспорядочный образ жизни. Чем больше Паттел собирал сведений об убийце, и чем сильнее он любил Нэнси, тем больше он осознавал, что американка чудом осталась в живых. По прошествии времени для Нэнси многое стало меняться. Вначале солидная сумма немецких марок в пластмассовой игрушке позволила ей и молодому инспектору чувствовать себя совершенно свободно. Однако вскоре пришло понимание того, что, используя эти деньги, они пошли на компромисс со своей совестью. Незначительную часть суммы американка отослала родным, компенсируя украденное из магазина. Таким образом, думала Нэнси, она рассчиталась с прошлым. Однако, посылая деньги, предназначенные для возмещения убытков магазина, американка не могла подавить в себе желание назвать тех мужчин, которые ее унижали в отделе для поставок продуктов и семян. Она написала, что родители, узнав, что там делали с их дочерью, должны сами решить, возмещать ли им украденные деньги. Этим Нэнси добилась совершенно противоположного эффекта, чем намеревалась, поскольку поставила родителей перед моральной дилеммой. Она не зачеркнула прошлое, а реанимировала старые дела в их памяти почти через 20 лет после случившегося. До самой смерти родители описывали ей все свои мучения в Айове, призывая ее вернуться домой и отказываясь приехать к ней в гости. Нэнси так и не поняла, что они сделали с деньгами. Что касается неподкупного инспектора полиции, то крошечная часть денег Дитера пошла на первую и последнюю взятку Паттелла. Для назначения на вышестоящую должность, приносящую более солидный доход, требовалась положенная сумма денег. Не стоит забывать, что Паттелл был уроженцем совсем другого штата, и требовалось хорошенько подмазать чиновников, чтобы из инспектора отделения полиции района Колаба стать заместителем комиссара полиции отдела уголовных преступлений полицейского управления в округе Кроуфорд-Маркет. По прошествии многих лет взятка и неудачные поиски Рахула обернулись для Паттелла чувством уязвленного личного достоинства. Солидная взятка не была бесцельной расточительностью, хотя в придуманном киномире об инспекторе Тхаре все происходило не так, однако в жизни повышение по службе в полиции Бомбея не случалось без взяток. Нэнси и Паттелл любили друг друга, однако их брак оказался несчастливым, не только потому, что служение правосудию являлось довольно неприятным делом, и не потому, что Рахул остался ненаказанным. Супруги не имели детей и решили, что это возмездие высших сил. 10 лет Нэнси выясняла причины бесплодия. Следующие 10 лет они пытались усыновить ребенка, пока не отказались от этой затеи. В первые годы, когда американка безуспешно пыталась забеременеть, она и Вайджей верили, что виной всему грязные немецкие марки, которые они присвоили. Нэнси полностью забыла краткий период физического дискомфорта, когда возвратилась в Бомбей с пластмассовой игрушкой. Небольшое жжение в районе уретры, а также пятна выделений, повлияли на задержку ее половых контактов с Вайджеем Паттеллом. Симптомы оказались слабыми, они частично перекрывались болями от цистита и воспаления мочевыводящих путей. Американка не хотела верить в то, что Дитер заразил ее какой-то венерической болезнью. Однако она имела основания для беспокойства, поскольку помнила публичный дом в Каматипуре, развязный разговор Дитера и его знакомой мадам. Нэнси видела, что у нее с Паттеллом развивается любовный роман, и она не могла просить, чтобы он рекомендовал какого-нибудь опытного врача. Вместо этого в потрепанном путеводителе, который она все еще таскала с собой, Нэнси нашла рецепт спринцевания для путешественниц. Однако неправильно рассчитала нужную порцию уксуса и в результате получила основательное воспаление. В течение недели она видела желтые пятна выделений, но отнесла это к неправильно составленному рецепту домашнего спринцевания. У нее появилась боль в нижней части живота, которую она объяснила начавшейся менструацией, на этот раз очень обильной. Женщина чувствовала спазмы, ее бил озноб, и тогда она решила, что тело ее пытается избавиться от колпачка на шейке матки. Затем Нэнси выздоровела и вспомнила об этом случае лишь 10 лет спустя, когда она с мужем, посетив кабинет модного тогда врача-венеролога в поисках причин бесплодия, заполняла подробный вопросник. На самом деле причиной бесплодия стало заражение гонореей от Дитера, которую он поймал от 13-летней проститутки. Мадам обманула его, сказав, что все номера с кроватями и матрацами заняты. Она могла предложить молодую проститутку только в положении стоя. Гонорея у девушки развелась до такой степени, что появились симптомы воспаления почечной лоханки. Было очень больно, когда клиент давил ей сверху на живот. Дитер был очень осторожным молодым немцем и, уходя из публичного дома, сделал себе укол пенициллина. Один из его друзей-студентов сказал, будто это предотвращает заражение сифилисом. Однако инъекция совершенно не помогала от устойчивой к пенициллину гонореи Нейсера. Никто его не предупредил, что в тропическом районе возбудители гонореи очень стойки. Кроме того, вскоре после заражения Дитера убили. К тому времени у него появились лишь слабые признаки болезни. Перед выздоровлением Нэнси чувствовала ее легкие симптомы, поскольку воспаление поднималось к матке и трубам. Когда врач-венеролог объяснил супругам причину бесплодия Нэнси, потрясенные муж и жена поверили, что ужасная болезнь Дитера покарала их даже из могилы хиппи, и что это своего рода небесная кара. Не следовало трогать эти грязные деньги. Неудачными попытками усыновления никого не удивишь. Солидные агентства по усыновлению детей, записывавшие ход беременности и фиксировавшие сведения о здоровье будущей матери, предвзято отнеслись к тому, что Нэнси и Паттл были представителями различных рас. Хотя эта особенность и не носила характер непреодолимого препятствия, но она удлиняла и без того бесконечный процесс унизительных собеседований и увеличивала количество необходимых справок. В ожидании результата вначале Нэнси, а затем и Паттл начали беспокоиться, правильно ли они поступают, так как на самом деле они хотели иметь собственного ребенка. Если бы они быстро получили малыша, то полюбили бы его еще до того, как у них появились эти сомнения. В период длительного ожидания у Паттла и Нэнси стали сдавать нервы. Дело не в том, что супруги боялись проявить недостаточно теплые чувства в отношении малыша. Они опасались, что злой рок уготовит этому ребенку трагическую судьбу, потому что в жизни они что-то сделали неправильно и вынуждены за все расплачиваться. Супругам не хотелось, чтобы ребенку пришлось отвечать за их ошибки. Поэтому после 15 лет ожидания они смирились с отсутствием у них детей, хотя это решение тяжело досталось обоим. Смирение перед судьбой отразилось даже на их походке, на том, как они словно в летаргическом сне подносили к губам бесчисленное количество чашек и стаканов с чаем. Примерно тогда же Нэнси начала искать работу и вначале устроилась в одно из агентств по усыновлению, где ее с таким пристрастием допрашивали, а затем перешла в сиротский приют. Однако американка не могла долго терпеть эту работу, поскольку она заставляла ее думать о ребенке, брошенном в Техасе. Через 15 лет после событий в Гоа Паттл решил, что Рахул вернулся в Бомбей, поскольку характерные убийства стали повторяться круглый год, примерно через равные промежутки времени. В Лондоне они прекратились. Дело заключалось в том, что тетушка Промила умерла, завещав дом на улице Ридж-Роуд и значительные денежные средства единственной племяннице. Все перешло в руки женщины, которую прежде звали Рахул. Новая Промила стала наследницей состояния тетушки. Молодой Промиле не пришлось долго ждать приемов члена клуба «Дакорд», где тетушка подала об этом заявку раньше, чем из племянника путем операций сконструировали племянницу. Женщина медленно и осторожно вступала в то общество, которое собиралось в клубе «Дакорд». Она не торопилась себя показывать. Некоторые члены клуба после первой встречи нашли ее немножко грубой. Почти все согласились с тем, что в молодости эта женщина была очень красивой, но потом быстро вошла в средний возраст, что вообще-то странно для особы, никогда не выходившей замуж. Это всех удивляло. Однако вопрос еще не успели основательно обсудить, как новая Промила Рай получила предложение руки и сердца. И это всех удивило, поскольку женщину мало кто знал. Предложение ей сделал старый джентльмен с таким огромным состоянием, что, по слухам, его дом превосходил дом старой Промилы. Вполне понятно, свадьбу проводили в клубе «Дакорд». Во время торжеств супруги Дарувалла находились в Торонто, иначе Фарук и Джулия узнали бы новую Промилу, успешно выдававшую себя за племянницу тетушки Рай. Когда семья Дарувалла и инспектор Тхар вернулись в Бомбей, ее уже называли по фамилии мужа, а точнее называли двумя именами, одно из которых никогда не говорилось ей в глаза. Рахул, превратившийся в Промилу, стал прекрасной миссис Догар. Каждый раз, когда Фарук чувствовал тупую боль в ребре, которым он ударился в фойе клуба «Дакорд», он пытался вспомнить, кого напоминает ему миссис Догар. Тщетно перебирал он в памяти забытых кинозвезд, смотрел фильмы с ними на своем любимом видеомагнитофоне. Фарук никогда не сможет найти то, что ищет. Не было Рахула на кинопленках старых фильмов. Глава 4. Полиция знает о непричастности кинофильма к убийствам. Когда заместитель комиссара полиции Паттл подумал, что вряд ли он когда-нибудь поймает Рахула, в Бомбее начали показывать фильм об инспекторе Тхаре, который мог вызвать ужасные последствия. Настоящий полицейский вовсе не желал, чтобы его оскорбляли. Но он не только сам посмотрел фильм об убийстве девочек в клетке, но и пришел во второй раз, приведя в зал жену. Не оставалось сомнений, где сценарист видел такой рисунок слона на животе жертв, что его вдохновило. Нэнси была убеждена, что знает, откуда взялся наглый маленький слон. Не может случайный человек сам придумать такое. Пупок убитой женщины, изображающий подмигивающий глаз. Даже в киноверсии слон поднимал вверх только один бивень, всегда один и тот же. Но кто мог придумать сюжет о льющейся из хобота воде? Нэнси не могла забыть этого все 20 лет. Паттл сказал ей, что такой сюжет мог придумать ребенок. Полиция никогда не сообщала журналистам детали преступлений, так как хотела держать в тайне особенности своей работы. Полицейские никогда не информировали общественность о существовании маньяка-убийцы с наклонностями художника. Проституток убивали часто. И стоило ли помогать прессе делать сенсацию из одного врага проституток? На самом деле полиция и особенно детектив Паттл знали. Подобные убийства случались задолго до выхода на экран художественного фильма «Инспектор Тхар» и «Убийца девочек в клетке». Он всего лишь привлек внимание общественности к настоящим убийствам. Однако средства массовой информации во всем обвинили киноленту. Это был ложный вывод.